просить с вас, да, как это получить обратно, выдавить как бы пасту из тюбика, вот что самое интересное будет начинаться. Вот, вот тогда мы посмотрим, как вы запоете, запляшете. Сон как рукой сняло, как пишут в романах, сон как рукой сняло. Значит, ребят, еще одно большое наше дело и наша задача, из разных частей поднимались, вы как Фридриха Вильгельма Мурнау, Носферату, симфония ужаса, помните, 21-й год, да, поднятие, Носферату из гроба открывается крышка, ну, знаменитая сцена, ее потом много раз воспроизводили. Вот, Фридрих Вильгельм Мурнау. Значит, теперь смотрите, что дальше у нас еще с вами предстоит. Мы, помните, тезис я высказывал о том, что современная, если опять вернуться к сегодняшнему дню, да, современная философия состоит как бы из трех частей. Три части основные. Да? Две большие и одна маленькая, одна прослойка. Большая часть под названием аналитическая философия. О ней у нас уже был с вами разговор. Она как бы живет и процветает. В каких странах? В англоязычных, прежде всего. Да, в странах английского языка. В англоязычной стране указать, ткнуть пальцем на философа, это в 80% случаев попасть в философа-аналитика. Хотя вы помните, что аналитические философы сегодняшние и аналитические философы столетней давности имени Рассела – это две большие разницы. То есть тогда считалось, что философ не может не пользоваться логическим инструментарием, математической логикой, все должен писать в формулах и уравнениях, или половину, по крайней мере, из того, что мыслит. Сейчас, конечно, это требование ушло, и главное для философа-аналитика очень точное внимание, обращенное, аккуратное к своей аргументации, то есть к языку высказывания. То есть вот следи за своими высказываниями. Следи за базаром. Лозунг сегодняшних философов-аналитиков. Очень будь внимателен к тому, что и как ты говоришь. Значит, второе направление, маленькое, прослойка, но очень шустрая, очень бодрая. Да, это постмодернисты, про которых тоже уже шла речь у нас с вами. Постмодернисты. Ну, они приобрели свою известность, прежде всего, как мы с вами говорили, благодаря своему доступу к средствам массовой информации. То, чего не было ни у каких философов. И нет до сих пор по-настоящему. Да? Как только их вытеснили из сферы академической философии в сферу культуры, СМИ, искусства, кинематографа и так далее, да, они от этого только выиграли. Они не проиграли, как казалось, да, они наоборот выиграли. Они стали везде выступать, пропагандировать свои теории в кино, в массовых изданиях, там на телевидении появляться. Ну и дальше, вы понимаете, их и стали считать современными философами. Народ стал считать. А вот так. Был такой французский известный телеведущий, ну вот как у нас там Владимир Соловьев, предположим, там был такой в 60-е, 70-е годы, Альбер Пиво был такой. Ведущий, как бы интеллектуального, квазиинтеллектуального телевидения. Вот он приглашал периодически философов, да, в свои передачи. Вот кого он пригласит, тот и будет знаменитым философом, вы понимаете, в эпоху телевидения. Там пригласил Фуко, зашибись, значит, Фуко знаменитый философ. Там Бодрияра пригласил, там, а какого-нибудь Мерло-Понти не пригласил, а Рикера какого-нибудь. Более Рикера, не пригласил, и все, про него никто не знает. Хоть там он и обвешан всякими премиями, медалями, еще какими-то, орденом почетного легиона, там еще чего-то, а кто его про него знает? Никто про него не знает. Сидит, пишет себе книжки какие-то там непонятные и так далее. Вот, так что это вот эпоха СМИ, да, великая ужасная эпоха массовых коммуникаций, про которую один мой знакомый сказал печально, но, видимо, он и себя имел в виду. Если вы, говорит, не существуете, не присутствуете, вас в СМИ, в медиасредствах, вы не существуете. Вы не существуете. Печально заметил мой знакомый. Если вы не присутствуете в СМИ, вас вообще нет в природе. Как бы вот так. такая вот максима абсолютная такая. Не присутствует, значит, нет у вас. Чего вы волнуетесь? Вас все равно, когда вы умрете, какая вам разница, вас уже нет, вы уже не существуете. Вот смерти боятся маловерные, да? Вас уже все равно нет, чего вы волнуетесь? Вот. То есть вас еще, понимаете, не то, что вы, ваша жизнь конечна. Смотрите, парадокс в чем, асимметрия в чем заключается. Не то, что ваше существование биологически конечно, и вы беспокоитесь о том, что будет после вашей смерти. Например, вопросы о бессмертии души. А ваша жизнь еще не начиналась. И вы беспокоитесь другим вопросом. А когда она начнется и при каких условиях? Понимаете, вас подпирает проблема существования не в смысле конца. В метафизическом смысле. Вот конец, я уже существую, вот что со мной будет дальше. У вас еще начала нет. Вам поздно, вам рано беспокоиться в конце. Вас нет еще в начале. Вы еще не начинались. Вы не родились. Еще второго рождения вашего реального в мире не произошло. Рождение ваше второе организует только одна сила. Медиа. Культура. Смива реализует ваше второе рождение. Как в древнем индуизме, да, вы знаете, обряд виджры, да, второго рождения человека уже в ритуальном смысле для культуры. Для религии, для религиозной традиции. Второго рождения человека. Это особый ритуал. Вам еще надо родиться. Надо народиться свыше. То есть от СМИ. Вот как вы будете родиться? Вы об этом позаботьтесь. Ну вот, значит, третья часть конструкции, о ней сейчас и пойдет речь, это третья большая часть, она широко представлена. Представлена прежде всего в странах континентальной Европы, в странах, где говорят на неанглийском языке, на немецком, на французском, на итальянском, на испанском. Да? И это движение называется философской феноменологией. Философская феноменология. Сейчас будем прояснять значение этого большого проекта, этой большой, целостной исследовательской программы, но включающей в себя, как и в случае с аналитической философией, много различных направлений. Понятно, что это не что-то одно, не одна школа и не один человек, с именем которого она связана. Феноменология также прошла очень большой путь своего становления, начавшись в то же самое время, в котором началась и аналитическая философия. То есть в районе 1900-1901 года. Значит, на сегодняшний день это второе направление, как бы правая рука, ну как бы две руки, две ноги, да, у западной философии. Одна нога – это аналитическая философия, другая – это философская феноменология. Какое-то время, какую-то эпоху, эти ноги друг с другом очень не дружили, и руки тоже боролись постоянно, и делали друг друга вот так, значит, показывали дули большие, и признавать надо себе друг друга не хотели. Но как раз, между прочим, влияние постмодернизма, враг общий, общий враг появился, постмодерн, вот этот шустрый, так сказать, борец и клоун. Да? И вот постмодернизм в значительной степени примирил ранее непримиримых соперников. Феноменологов и аналитиков. Да, они стали ездить друг к другу в гости, там, печататься друг у друга в журналах, угасла прежняя вражда, конференции совместные стали проходить. Ну вот как-то так получилось. То есть на сегодняшний день, если вот, ребят, как говорится, на 9 апреля 2016 года, да, прежней вражды нет и в помине. Вот скорее враждебной силой остается постмодернизм и для той, и для другой стороны. Для той традиции, для другой, для аналитической философии. А между ними уже практически никакой ожесточенной дискуссии, да и вообще почти дискуссии не существует. Значит, своим возникновением философская феноменология также, дорогие друзья, давайте несколько сейчас моментов ключевых зафиксируем. Значит, своим возникновением философская феноменология, как программа, да, также связана с предметным кризисом. Это также второе поколение тех людей, людей, которые пытались преодолеть предметный кризис философии середины. Не первое, то есть это не те люди, которые непосредственно выходили из окружения, а это уже молодое поколение, которое боролось с некоторыми отдаленными последствиями предметного кризиса. То есть то поколение, которое выросло на рубеже 19 и 20 века. Вот одним поколением, одной стороной вопроса был Рассел, план спасения философии через логический анализ языка. Да? Вторым спасителем также был молодой философ, кстати, математик прежде всего, по своему образованию ученик Карла Вейерштрасса, логик, также прекрасно владевший математической логикой, Эдмунд Гуссерль. Не Гуссерль, да, а Гуссерль. Произносить эту фамилию. Значит, и Гуссерль. Гуссерль в Германии, Рассел в Англии пытаются заново перезапустить, как сейчас принято говорить, дело философии. Если Рассел видит основную проблему в языке философии, помните, Рассел обращает внимание на то, как и что, ну, особенно как философы говорят. Помните, идея Рассела очень проста. Логический фильтр. Логическая прочистка. Да, математическая логика – это способ прочистить язык, освежить язык, оздоровить язык философии. Если мы оздоровляем язык философии с помощью математической логики, мы делаем философию респектабельной. Мы делаем ее серьезным интеллектуальным предприятием, способным к постижению окружающего мира. Кстати говоря, между прочим, ребята, обратите внимание, с точки зрения Рассела ни в коем случае нельзя у философии, ну его философии, да, отнимать мировоззренческую функцию, так как это делали позитивисты. Вот почему позитивизм логический и аналитическая философия – это очень разные вещи, которые ни в коем случае нельзя смешивать, несмотря на то, что логические позитивисты активно использовали инструментарий аналитической философии. Да? Рассел верил в мировоззренческую сущность философии, но очищенной, да, средствами математического анализа, средствами, извините, логического анализа, математической логики, да, надо приложить все усилия, но нельзя бросать этого дела, да, нельзя разочаровываться в философии как таковой, в ее мировоззренческой роли. Это мнение Рассела и всех аналитиков вслед за ними. Да? Значит, некий альтернативный план спасения философии выдвигает Эдмунд Гуссерль. Но он видит, как вы понимаете, планы разнятся вот в чем. Вот сейчас нам это трудно себе представить. Я тоже, кстати говоря, когда давно, там лет 15 назад начинал все это как бы рассказывать людям, я не мог найти, даже 20 лет назад прошло, я никак не мог найти как бы ключевой момент, который бы сделал понятным, а что беспокоило Гуссерля. Понимаете, всегда есть какая-то основная причина беспокойства. Вот человек что-то решил спасать. А что его беспокоит? Какой симптом? Какая основная причина болезни? С чем он борется? И тогда становится, если этого не обнаружить в истории, в толще, это иногда очень замаскировано. Задрапировано разными там словами, всякими там красивыми терминами. Да? Но если это не обнаружить, то не поймешь, почему так дело строится. И вот я для себя однажды, просто честно говорю, неожиданно обнаружил просто главного врага, который видел в себе, для себя видел, для философии видел Гуссерль. Математик, ученик Вейерштрасса, занимался теорией функций многих переменных, то есть всякие там хитрые вопросы сходимости и так далее, равномерной сходимости. Но все, что вы про Вейерштрасса наверняка слышали, его ученики многочисленные в области Матана, то есть рождение Матана как некоторой такой уже систематической дисциплины настоящей. А в чем проблема? И вот я для себя обнаружил неожиданно, что это, кстати, не то же самое, что у Рассела. Вот у Рассела, видимо, не было этого врага перед глазами в Англии. В начале 20-го не было этого врага. А у Гуссерля этот враг был повсюду. Каждый борется со своим врагом. И поэтому его деятельность приобретает вот такой специфический Короче говоря, ребят, Гуссерль борется за философию, видя в качестве ее главного соперника, и понимая, что этого соперника невозможно победить, от него надо просто чем-то отделиться какой-то стеной. Он видит в качестве главного соперника психологию. Психологию того времени, конца 19 века. Потому что, смотрите, психологи претендуют на нечто большее, чем нам кажется сейчас. Психологи в конце 19 века, вы помните, когда я вам рассказывал о ситуации предметного кризиса, да, 1879 год, Вильгельм Вундт создает первую экспериментальную лабораторию в Лейпциге по изучению психических явлений, причем по изучению, по сути, рефлексов, реакции человека на раздражители окружающей среды, зрительные, слуховые, там, тактильные и так далее. Всего-навсего изучаются рефлексы. Но планы какие грандиозные. Распутать весь клубок человеческого мышления. Все мыслительные акты – это всего-навсего суть. Очень сложные комплексы рефлексов. Рождается в этот момент, она еще только зарождается. Тут еще нельзя говорить, что все так вот, как сейчас, да, бихевиористское направление в психологии, да, которое вообще сознание сводит к поведению. Ну, даже и без этого, да, поведенческим рефлексом, там, Скиннер и так далее, но это уже в Америке, что называется. Да? А в Германии, в Австрии, это пока изучение сознания человека. И психологи там, под какими лозунгами выступают мощно, они говорят, не надо философии. Мы все проблемы решим. Любая мысль будет иметь рациональное обоснование, рациональное. Понимаете? И просто психология займет все, что раньше занимала философия. Вот, честно говоря, видимо, вплоть до, ну, приблизительно торжества, скажем, в кавычках, идей Фрейда, Фрейд же ограничил безумство. Понимаете? Он показал, что в человеке есть нечто, во что вы своими инструментами аналитическими, экспериментальными никогда не залезете. То есть вы туда залезете-то можете, но от ужаса оттуда убежите, посмотрев, что там находится. Наше бессознательное. Оно на нас влияет, а как мы на него влияем, мы определить не можем. И не все так рационально здорово в человеке, как кажется. Фрейд это первый открыто сказал внутри психологии. И хотя вы понимаете, что первая работа Фрейда, серьезная, да, которая обратила на себя внимание, это 1900 год, тот же самый, знаменитый, да, толкование сновидений, после которой дискуссия развернулась о методах Фрейда, вообще, что он делает, как он все это обосновывает, о роли сновидений, но уже стало понятно, что внутри стана психологов есть внутренний раскол. Психологи не все согласны с тем, что человек – это вот прозрачное существо, некий аппарат по производству мыслей, некоторым путем, который будет обязательно с течением времени исследован. И в этом смысле, конечно, Фрейд внес сумятицу в русло, так сказать, в стан психологов, но вплоть до начала 20 века опасность со стороны психологов была крайне сложной, крайне опасной. И вот дальше, собственно, задача, которую видит перед собой Гуссерль, уже как создатель феноменологии, это построить некоторую философию, на которую не могут можно ли построить такое философское знание или такой философский метод, который бы радикально отличался от психологического подхода к сознанию человека. Радикально. И вот никак бы психолог в эту сферу залезть не мог. То есть не было бы конкуренции. Не надо бы постоянно было заботиться, ну, вот об этой демаркационной линии. Здесь мы, здесь наша сфера влияния, а здесь ваша сфера влияния. Вот как это сделать, как этого добиться? И вот здесь Гуссерль, это сложная задача. Ну, понятно, что, значит, надо сделать так, ну, давайте подумаем над ней как бы в общем виде. Вот как бы, если у нас такая задача возникла, пока безотносительно к Гуссерлю, безотносительно там к названию той системы, которую он создал, там, методы школы, да, направления, да, в итоге появилось то, что там потом получило название «феноменологическое движение». Movement, да, то есть не просто там школа или какой-то метод, а феноменологическое движение философии начала 20 века. Но как бы здесь можно было поступить? Ну, прежде всего, первое, что беспокоит, да, естественно, ну, как компонент, нужна какая-то непсихологическая концепция сознания. Непсихологическая. То есть концепция, в которой, в рамках которых мысли не объясняются некоторыми внутренними механизмами работы сознания. То есть в этой концепции сознания мысль не создается внутри головы, условно говоря. Не вырабатывается точно так же, как печень вырабатывает желчь через какие-то ферменты. Вот подожди, не торопись. Мы пока с вами только рассуждаем. Я хочу, чтобы мы, идея феноменологии, это непростая тема, ребята. Вы сейчас увидите, что очень легко формально понять, а неформально не понять, о чем говорит Гуссерль. Здесь все не так просто. А дальше цепляется Хайдеггер, а дальше цепляется Сартр, Мерло-Понти и все-все-все. Винни-Пух, как говорится, и все-все-все. Понимаешь, здесь сразу целая цепочка вырастает. А это, извини меня, половина всей современной философии, между прочим. На одном как бы ниточке висит, пока у нас на лесочке. Поэтому не будем торопиться. Я не хочу, чтобы мы галопом по Европам неслись. Вот, через запятую и так далее. Значит, первое. Как себя спасти от психологов? От них не спасешься, во-первых. Да, они достанут. То есть, видимо, вот смотрите, ребят, я предполагаю, что действительно во времена Гуссерля психологи были настолько наглыми и всеобъемлющими, да, что вот философы даже не знали, куда от них деваться. Просто ужас какой-то они на них наводили. Ужас просто какой-то, что все объяснят. Все опишут, все имущество, все опишут, все в ломбард отнесут, все философское наследие. Понимаете, в чем дело? То есть это реально. Я просто как-то однажды представил себе весь ужас, который бедный Гуссерль испытывал перед этой армадой психологов, экспериментов со своими приборами. Представляете, психологи идут, несут, а тогда же все буквально понималось. Понимаешь, опыты над человеком, так опыты над человеком, контакты цепляют, ток подключают, человек дергается, понимаете, лампочки зажигают, он тоже дергается, это же все измеряется, все страшно серьезно. Это сейчас, кажется, смешно, да? А тогда, в общем, люди было, типа Гуссерля, совсем не до смеха. Сейчас психологи придут, все разберут, ничего гадкого не оставят. Вот, значит, первое, важно какую-то идею сознания предложить, в которой мысль не вырабатывается с помощью сознания, а присутствует в сознании как таковая, некоторым естественным образом, в некотором изначальном состоянии, грубо говоря, так же, как у нас в комнате присутствуют столы, стулья и мы с вами. Понимаете? То, что столы и комнаты присутствуют в классе, это же не результат того, что наш мозг выработал идею столов, стульев, присутствующих в классе. Мы с вами понимаем, что нечто, что является причиной образов, да, присутствует в нашем классе. Реально. Да? Мысль не выработана искусственным мозгом. Или же, ну, условно говоря, сознанием. Не вырабатывается. И этим моментом концепции сознания, первый вот такой, как бы Гуссерль одну ножку у стула психологов спиливает. Потому что все они паразитируют на описании механизмов работы сознания. Если психолог не видит психологического механизма, не может описать, его как бы нет. Его как бы нет, этого психолога. Но есть другая опасность. Смотрите, хитрость предприятия. Как бы это один удар. Встречный удар. И в то же время надо выбить у психологов другую. Другое основание, другое. Психолог вам ответит, ну и что, а как ты можешь построить такую модель сознания, в которой мысль не вырабатывается, а присутствует, не вырабатывается, а присутствует у тебя в сознании, если все равно ты веришь, и ты исходишь из того, ну как я вам пример простой привел, что предметы под названием стулья, столы, мысли, о которых у тебя есть, реально присутствуют в этой комнате, видим предметы. И ты пользуешься лишь ощущениями, а дальше, извини,
Ты не можешь обойтись без этого механизма выработки мысли. Потому что ты веришь в то, что существуют реально предметы. Ты не просто веришь, а знаешь это благодаря тому, что твой мозг выработал мысль о предметах, существующих в пространстве во времени. В этом классе, в этом аудитории в виде столов и стульев. Вот как одно с другим совместить? Мы никогда не решим, понимаете, в чем противоречие, с которым и работает гусеница. Основное противоречие гусеницы. Ему нужно и от психологических механизмов отказаться, и к предметам, реальным, как таковым, по отношению к которому выстраиваются наши мыслительные операции, не вернутся. Иначе победят психологи. Если это противоречие не будет разрешено в пользу Гусаря, психологи победили. Значит, опять механизмы разработки идей, механизмы формирования содержания сознания и все. Психология появляется здесь во всей полноте. И даже никакой Фрейд с ней не справится. Потому что всегда психолог себе оставит что-то, что фрейдовская концепция бессознательного не охотно. И вот тогда Гусев и находит правильное решение, заключающееся в двух тезисах. Первое. Идея так называемой интенциональности. Интенцию, направленность, стремление к. Это знаменитая идея интенциональной природы сознания, которую Гусев разработал не сам. Он в поисках, он математик вообще, еще раз повторяю. Он не знал философии в полной мере, как это полагается. Он искал какие-то философские подходы его современников выработанные. Он как бы долгое время находился в поиски, и он нашел работы своего старшего современника, он уже был довольно пожилым человеком, в те времена, когда к его работам обратился Гусев, австрийского философа и священника католического Франца Брентана. Он, я не воспроизведу вам точно год его рождения, умер он в 1917 году. В пожилом возрасте достаточно, то есть ему уже преклонное количество лет было. Слепым умер, то есть такой у него конец был не очень довольный, но незадолго до смерти Брентана прочитал, или ему прочитали, труды Гусерля. И Брентана пришел в ужас от того, что с его концепцией интенционального природы сознания сделал Гусерль. Но это обычная история. Все они были абсолютно недовольны своими учениками. Всем казалось, точно так же Гусев, когда прочитает работы Хайдеггера, своего лучшего ученика, скажет, что это не феноменология, я абсолютно этого не хотел. Брентано прочитал работы Гусева и сказал, что я этого не хотел. Да, люди, простите меня. Гусев прочитает идеи Хайдеггера и скажет, я этого не хотел, простите меня, это совсем другое, это не феноменология. Это в них было сплошь и рядом. Вот. Но, тем не менее, основное, чем прославился Брентано, это интенциональная идея сознания. Значит, она заключается в том, что сознание не существует как пустая оболочка или механизм до момента появления в нем какого-либо содержания. То есть, грубо говоря, я просто современно хочу вам пример привести, сознание никогда как механизм не работает. Оно всегда направлено и работает с чем-то, с предметным содержанием окружающего. Вот запишите простую фразу. Да, ее, кстати, в таком четком виде феноменолог по имени Сартр в одной из своих статей привел. Основная идея интенциональной теории сознание или Брентано. Сознание есть всегда сознание о чем-то. О чем-то. Сознание есть всегда сознание о чем-то. Нет сознания, как пустого ящика, в котором ничего нет. Существует оно само по себе, на холостом ходу. Сознание всегда что-то делает с чем? С содержанием, с предметным содержанием окружающего мира. Сознание всегда направлено на что? что-то. И вот с этим связано второе. Именно эту идею познавания своей феноменологической концепции кладет Эдмунд Гуссен. Но одновременно это означает второй аспект про предметы, которые существуют реально в пространстве, во времени, в этой комнате. Те предметы, которые очень страшат Гуссена. Потому что дальше по отношению к этим предметам свои игры начинает выстраивать психолог обычно. Да? Он говорит, что одновременно я отказываюсь, это почти слова Гуссена, от так называемой естественной установки. В кавычках напишите, это очень важное понятие. Отказ Гуссена от естественной установки. Которая заключается в следующем, решительный отказ. Что предметы существуют для меня, Гуссена, для моего сознания, как действительно существующий вне моего сознания, в пространстве и во времени. Предметы всегда, если я о них говорю, если я о них думаю, я их воспринимаю, есть часть или элементы, или представление, точнее сказать, моего гусаля сознания. Это всегда элементы моего представления. Они никогда не существуют независимо, несмотря на то, что они существуют. Но как предметы, смотрите, обладающие характеристиками, обладающие свойствами, описываемые мною, они всегда есть факт моего усовля сознания. То есть в этом смысле мира, обладающего характеристиками, но не зависящего от моего сознания, на эти предметы направленного, для меня усовля не существует. Обратное утверждение и называется по Гуссену естественной установкой. И в этом смысле я возвращаюсь к вещам. Смотрите, Гуссен говорит, я не бегу от мира. Дальше Гуссен реализует свой третий тезис, это знаменитый лозунг «назад к вещам». «Назад к вещам». Слышали, наверное, знаменитую байку, ее рассказывают на всех заседаниях диссертационных советов, когда защищается диссертация Гуссена. Я ее лично Романом Ингартеном и Мартином Хайдеггером, они были совсем молодые, настолько молодые, что должны были своему профессору носить чемоданы на вокзале. Выносить их из поезда, нести за ним, а он шествовал гордо, стуча тростью впереди по перрону. Вот. И, значит, они вылезли из Фрайбурга, приехали из Мюнхена, точнее, да, откуда ходили поезда до Берлина. Вы вылезли там в начале 20-х годов на Берлинском вокзале, уж не знаю, каком. Да. Вот. Гуссен устремился вперед, они тащили чемоданы и очень устали. Видимо, решили купить мороженое. Поставили эти чемоданы на перрон и пошли к ларьку с мороженым. И тут в это время воры нацелились на их чемоданы и собирались их уже унести, как бы, да. И Гуссен в это время впереди идя обернулся, увидел, что воры сцепились в чемоданы и крикнул своим ученикам «назад к вещам! Назад к вещам!» И вот это «назад к вещам» и стало, значит, лозунгом. Есть такая известная философская байка «назад к вещам». Вот. Но смысл этого «назад к вещам» заключается в следующем, что вещи, да, по-настоящему реально и становятся предметом моего мышления, предметом моего сознания, не как внешние, о которых я могу рассуждать, могу знать, но на самом деле они мне чужие, они находятся в ином пространстве. Да, и я должен придумать целый механизм. Вот здесь, в этом тезисе, «назад к вещам» Гуссен и вцепляется в психологию. И здесь происходит то, что он называет феноменологической редукцией. Феноменологической редукцией. Да? Беспредпосылочным знанием. Вот здесь говорит и слабое место психолога. Как только они попадают в естественную установку, они должны не потерять мир для себя. Значит, они обязательно между вещами и своим сознанием, мыслью о вещах, выстраивают какой-то загадочный механизм работы самого сознания, который они могут описать, в чем и проблема заключается. Только с помощью другого такого же механизма сознания.
Вот за что Гуссель поймал психологов и психологизм, так называемый. Да? Значит, любой механизм работы сознания можно описать только с помощью работы другого механизма сознания. А тот, в свою очередь, с помощью третьего механизма сознания. И регресс бесконечно становится необратимым. Происходит в каком-то смысле то же самое, когда люди, ну, аналог Гуссель очень быстро нашел в истории философии, еще недавний для него. Сейчас, ребят, вот этот момент определим, и на этом можно будет тогда поставить точку запятую. Он понял, на что это похоже. Это похоже на то, как пытались докантианскую эпоху и до юмовскую, да, до эмпиризма Юма, выпрыгнуть из ситуации мой опыт, данный мне в явлениях, и сущность предмета. Прорваться к сущности, выпрыгнув из своего опыта. Если я различаю сущность и опыт, да, и пытаюсь найти что-то третье, чтобы посмотреть, а как выглядит сущность, мне нужно стать и не сущностью, и не моим опытом. Сторонним наблюдателем. Вот поймал за одну мысль психологов Гуссель только в одном отношении, но поймал очень крепко. Да? Психологи вынуждены все время выступать в качестве стороннего наблюдателя между опытом, тем, что получается, да, и тем, что есть на самом деле. И тем, что есть предметы как таковые в пространстве и во времени, обладающие соответствующим. То есть психологи с одной стороны ногой стоят в естественной установке, с другой стороны, они используют механизмы работы сознания, они изучают механизм. Значит, ребята, вы обречены все время от одного механизма работы сознания переходить к другому, его описывающему. Привет вам, горячий. Вот. И дальше знаменитая работа Гуссерля 1913 года. Они сейчас, надо два слова сказать, называется, она очень короткая, очень ясная. Программный манифест Гуссерля называется... Весьма характерная. Философия как точная наука. Философия как точная наука. Так, Вальман заявляет. Смысл работы очень простой. Да? Он говорит, что феноменология, феноменологический метод, который я теперь кладу в основание своей философской работы, это пока только метод. Но очень важный метод, который преобразит всю философию. Я предлагаю проект ее спасения. Но в каком смысле? Сейчас важно понять, что спасает. Я предлагаю спасение философии как ее возвращение. К чему? К той ситуации, которую философия проскочила. А что она проскочила? Она проскочила то, заметьте, ребят, почему ваше внимание сейчас очень важно. Она проскочила то, что произошло с классической физикой в 17 веке. Классической физикой. Посмотрите внимательно. В физике 18 века произошло то же самое, что сейчас я хочу сделать с философией. В физике произошел феноменологический поворот, феноменологическая редукция. Когда от понятия сущности аристотельского перешли к понятию явления или взаимодействия. Отказались от понятия сущности. В сущности феноменологическая редукция уже произошла. Она уже, революция совершилась. Просто она произошла в физике. И физики блестяще воспользовались ситуацией отказа от аристотелевского понятия сущности. И замены ее понятием явления или взаимодействия. Понимаете? Они на самом деле и есть физики, говорит Гуссерль, и есть первые в мире феноменологи. Мы, философы, этого не заметили или постарались не заметить аж 17 века. Физика пошла далеко вперед. Она стала применять там математику, эксперименты и все такое прочее. Да? Но она ушла, мы остались в истории. Нас, кстати говоря, Декарт смутил. Вот он во всем винит Декарта. Когда Декарт стал говорить о мышлении как об отдельной сущности, как об отдельной субстанции, разделил мир на материю и мышление, да, на протяженности мышления. Тогда у него автоматически возник вопрос об отношении материи и мышления, об их взаимодействии. И тогда возник вопрос, а дальше появляется психолог через энное количество лет. Говорит, а я занимаюсь механизмами работы мышления. А какие для
Вот философы пошли против. Вот Гуссен говорит. На самом деле, ребята, нам и нужно это сделать. Сейчас нужно сделать то же философии, что сделали физики в 17 веке в своей науке, изучая предметный мир. Только теперь мы это должны сделать не по отношению к вещам, как таковым, находящимся в пространстве и времени, а по отношению к содержанию своего собственного мышления. Мы должны научиться описывать взаимосвязь, структуру содержания мышления, содержания сознания, как такового, как феноменов, как явлений в мыслительном, в сознательном пространстве. Вот описание структуры и связи явлений нашего сознания Гуссен и считает основной задачей новой философии, философской феноменологии, то есть науки о явлениях чего? Не мира, а явлениях нашего сознания. Предстоит построить по Гуссену такую же точно сложную науку. Она по Гуссену только, может быть, в ближайшее время начнет свое создание, но другого выхода, говорит Гуссен, у нас с вами, ребята, нет. Без того, чтобы совершить в науке, в философии вот такой феноменологический поворот, дальнейшее, ну, просто философия будет поглощена психологией. То есть мы никогда не выстоим в борьбе с психологами, которые просто превратят философию в некоторую систему объяснения каждой появившейся вперед заранее мысли. А потом они начнут показывать, что каждая философская мысль – это еще и мысль больного сознания. И превратят психологию в психиатрию философии. Понимаете, что, в принципе, возможно, в ближайшее время произойдет. И уже произошло, потому что тоже начали психиатры над природой философских учений работать. Да? То есть философия может рассматриваться как некоторое искажение больного сознания, наработки больного сознания. Ну вот, собственно, в этот момент к феноменологическому движению подключаются достаточно молодые и интересные силы. В начале 10-х годов, в 12-13 году, в феноменологию входит молодой Мартин Хайдеггер со своими основаниями, со своими заморочками. В конечном счете он феноменологию преобразовывает достаточно существенно, превращает ее в нечто свое, хайдеггерианское, да, меняет в ней сам. Ну, прежде всего, устраняя... Хайдеггер делает по отношению к Гуссену одну хирургическую, но очень важную операцию. Да? Он удаляет у Гуссена категорию под названием «сознание как таковое». То есть вот запишите простую, ну, по мне, по Скворчевскому формулу Хайдеггера. Хайдеггер – это Гуссен минус сознание. Если вы удаляете понятие «сознание» из гуссенлевской феноменологии, вы получаете фундаментальную... так называемую фундаментальную онтологию Хайдеггера. Вот, друзья мои, значит, таков замысел Гуссена. Вокруг него концентрируется очень много людей. Он действительно так же, как дальше, история очень похожа на историю Рассела. То есть вот, параллельно они создают свои проекты, масса народу, студентов, аспирантов приходят к Гуссену учиться, осваивать феноменологический метод, применять его самым разным проявлением окружающей жизни. Но что из этого получилось, давайте тогда уже в следующий раз с вами посмотрим. Вопросы, дорогие друзья, замечания, предложения, жалобы.
А может сейчас повторить, что такое естественная установка?
Естественная установка – это представление о том, что вещи, как таковые, со своими свойствами, нами познаваемыми, да, реально существуют в пространстве вокруг, независимо от нашего сознания. Отказ от естественной установки – это одна из основных постулогем, так сказать, или аксиом. То есть любая вещь для него – это вещь как факт сознания. Он оперирует только фактами сознания. И все больше и больше делает эти факты независящими окружающего мира, вот реальности как таковой. Так, друзья мои, ну что, тогда до следующей недели. See you in a week, как говорят на кафедре английского языка.